Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы его начнете вместе с радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Доброе утро. Со мной на связи моя коллега Катерина Некреча. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей. Привет всем нашим радиослушателям и зрителям в интернете. Слышно отлично. Рада всех видеть.
Ну и по такому случаю я напомню, где нас можно слышать и видеть. На средних волнах на частоте 648 АМ мы ведем наше вещание как в Крыму, так и далеко за его пределами. На севере Крымского полуострова ищите нас на отметке 105.9 FM. Кроме того, в видеоформате мы ведем нашу трансляцию в Facebook и на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь, обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Там вы можете активно комментировать происходящее, но есть еще такая опция для каждого нашего радиослушателя. Он может присоединиться к нашему разговору напрямую. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и в соседней России, с материковой части Украины, к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Ну и сегодня такие темы в нашем информационном меню.
Приезжающих в Крым будут принудительно отправлять на 2 недели в обсерватор за свой счет или за счет работодателя. Подробности расскажем. Также в Крыму высыхают водохранилища. И нормально ли не хотеть... Я то читаю, Сергей, у меня вопрос. Нормально ли не хотеть контактировать с людьми? Как настроить себя на работу? Что делать, когда ритм жизни менять не хочется? На эти другие вопросы журналисты «Радио Свобода» искали ответ вместе с психологами. Поговорим об этом. Говорю я, нормально ли контактировать с людьми, сидя у себя на кухне, а Сергей в студии отдельно.
Ну вот как раз об этом...
мы сидели в одной студии.
Об этом речь и пойдет, да. Обязательно дождитесь всех частей нашей программы, а мы же переходим к новостям.
Новости.
Бывший вице-президент Джо Байден победил на субботних праймерис на Гавайях, сделав еще один шаг на пути к выдвижению официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. Новости из Соединенных Штатов Америки начинают наш выпуск. Байден победил сенатора Берни Сандерса, который вышел из гонки несколько недель назад. По данным Associated Press, за Байдена проголосовали 63% участников праймерис. С учетом голосования на Гавайях, в активе бывшего вице-президента 1566 делегатов съезда. Ожидается, что в ближайшие недели он заручится поддержкой 1991 делегата, чего будет достаточно для выдвижения в президенты. Праймерис на Гавайях прошли с задержкой на несколько недель из-за эпидемии коронавируса. Голосование проходило исключительно по почте.
Важные события.
В Иерусалиме 24 мая начался суд по делу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Нетаньяху заявил в суде, что дело против него сфабриковано и потребовал прямой телевизионной трансляции из зала судебного заседания. На процессе по его делу ожидается выступление 300 свидетелей. Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Сторона обвинения утверждает, что Беньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 год принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в 250 000 евро. 17 мая Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. Если судьи признают его виновным, ему придется уйти в отставку.
Крымчане имеют право знать.
В Минске 24 мая сотни людей провели пикеты, посвященные сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и Владимира Непомнящих. Очередь желающих сдать подписи растянулась на несколько кварталов. Люди старались соблюдать социальную дистанцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Официально карантин в Беларуси не введен. Тихановская – это супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, Непомнящих – сторонник одного из лидеров оппозиции Владимира Статкевича. Оба оппозиционера не скрывают, что главная цель выдвижения их сторонников кандидатами – не попытка участия в выборах, а именно легальная возможность собирать уличные акции во время кампании по сбору подписей. Для того, чтобы попасть в бюллетень, необходимо собрать более 100 тысяч подписей за 20 дней. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на 6-й срок.
Важные события.
Общественный и политический деятель, бывший спикер Кыргызстана Мукар Чолпанбаев 24 мая скончался от коронавируса в Республиканской инфекционной больнице. Чолпанбаев поступил в больницу 5 мая, а 12 мая был переведен в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. И вот далее цитата из Республиканского оперативного штаба. На фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов. Конец цитаты. Согласно опубликованным данным, Чолпанбаев стал 15-й жертвой COVID-19 в Кыргызстане. По официальным данным властей Кыргызстана в стране зафиксировано 1403 случая инфицирования коронавирусом.
Новости.
Переходим к крымским новостям. Приезжающих в Крым будут принудительно отправлять на 2 недели в обсерватор за свой счет или за счет работодателя. Об этом объявил глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Это касается как туристов, так и приехавших в командировки. Исключение составят только сотрудники, отправленные в Крым органами государственной власти России.
Никаких частных командировочных в данном случае котироваться для того, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки оформлены органами государственной власти Российской Федерации. Все, других вариантов даже не обсуждается. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании, нанимают обсерватор, оплачивают его как положено. Обсерватор должен быть, еще раз говорю, полностью по стандартам оборудован, как положено. Порядки и указ будут в этой части опубликован, в том числе для того, чтобы у работников органов внутренних дел, у Росгвардии были основания, то есть для снятия поезда принудительно и самолета для принудительного помещения в обсерватор, в том числе еще и командировочных и других. Частные обсерваторы точно так же, охрана МВД, мы договорились, будет выставлена в полном объеме, но опять же основание — это протокольное решение оперативного штаба.
Сергей Аксенов подчеркнул, что тех, кто не сможет заплатить за пребывание в обсерваторе сразу, после выписки будут преследовать в судебном порядке. По его словам, решение о взимании средств за обсервацию – это не желание насолить, а часть мер по борьбе с COVID-19. Ранее Сергей Аксенов заявлял, что туристический сезон в Крыму в этом году вряд ли начнется и что в лучшем случае будет возможен лишь местный туризм внутри региона. По данным российских властей в Крыму, 24 мая на полуострове зарегистрировано 326 случаев заражения коронавирусом. Скончались 3 человека. В Крымской правозащитной группе уверены, что российские власти Крыма и Севастополя продолжают скрывать реальные данные по эпидемии COVID-19 на полуострове. Далее цитата. Результаты регулярного мониторинга, проводимого Крымской правозащитной группой, дают основание считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены. Сказано в сообщении правозащитной организации.
Новости.
Подконтрольные России власти Крыма утверждают, что в первой смене детского лагеря «Артек» будет 1200 мест для крымских детей. При этом главным и обязательным условием попадания в одну из смен станет отрицательный тест на коронавирус, а также отличная учеба, участие в олимпиадах и различных кружках. Это была цитата. Об этом, обо всем рассказала российский вице-премьер Крыма Елена Романовская. Это она сказала 24 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Давайте послушаем.
С нами начата работа вместе с Министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в Артеке, если таковое решение будет окончательно принято. Значит, будет организована регистрация детей в первую очередь по тем требованиям, которые были ранее установлены для предоставления путевки в Артек. Конечно, это дети, которые отлично учились, которые участники Олимпиады, победители различных соревнований и спортивных, и наши дети, которые занимаются доп. Образованием в различных художественных кружках. И сегодня такие списки будут составляться. Надеемся, что если будет нам дано все-таки такое разрешение, то наши дети будут подготовлены для того, чтобы первую смену 1200 человек посетили Артек. Обязательным условием, конечно, это будет тестирование детей, это их безопасность и безопасность всех детей, которые туда приедут.
Российские власти сообщали, что в аннексированном Крыму хотят с 1 июня возобновить работу детского лагеря, детского центра «Артек». Уточнялось, что в случае открытия центра туда будут принимать только крымских детей, которые отправляются отдыхать за счет бюджета Крыма.
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье. Об этом сообщила пресс-служба президента. Далее я процитирую сообщение. «Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, которое открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание, общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости», говорится в сообщении. В Духовном управлении мусульман Крыма, поздравляя с праздником, пожелали всем встретить последующие рамаданы в благополучии, в хорошем здравии, в родном, свободном Крыму. Конец цитаты. Крымско-татарские активисты сделали подарки для пожилых жителей нескольких крымских сел. Поскольку из-за карантина в связи с угрозой распространения коронавируса массовые мероприятия не проводятся, организаторы инициативы развозили подарки по домам в селах Бахчисарайского и Советского районов Крыма. Далее послушаем комментарии активиста Эмина Биялова.
Большой праздник не можем сделать в связи с вирусом. Вот решили, иншаллах, раздать подарки джимату таким вот образом.
Пышка, иншаллах, мы к нему тоже приехали проведать, завести ему то, что мы купили, иншаллах, для наших стариков.
Это был комментарий активиста Эмина Биялова. 25 мая мусульмане отметили один из двух главных праздников в исламе – Ораза-Байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан. Ораза-Байрам длится 3 дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-Байрама или Дня жертвоприношения.
Новости.
В парке Львов-Тайган, который расположен в Белогорском районе Крыма, продолжается весенний бэйби-бум. Как сообщил владелец парка Олег Зубков, на этой неделе родились 4 амурских тигренка. 2 мальчика и 2 девочки.
Поскольку коллекция тигров и львов в парке Львов-Тайгана в зоопарке «Сказка» очень большая, и она полноценная, размножающаяся, то и потомство мы получаем достаточно часто. Сейчас весна, май месяц, и мы по-прежнему принимаем роды у наших тигриц.
В апреле в парке родились 4 львенка, амурские тигрята и 4 белых львят. В парк Львов-Тайган находится в Белогорске, как я уже сказала. Здесь содержится коллекция львов и тигров. Также в парке проживает более 2000 других животных и птиц. В настоящее время парк Львов-Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
Новости.
И новости погоды. В понедельник на полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму. Вечером 23 мая разгорелся пожар на крыше трехэтажного многоквартирного дома по улице Большая Морская в Севастополе. Его тушили 5 часов. По информации местных спасателей, эвакуировано 23 человека, включая 8 детей. Также 24 мая сообщалось о ночном пожаре в Евпатории, из-за которого пришлось эвакуировать жителей жителей дома. Это информация, которая предоставлена МЧС относительно пожароопасности. Теперь что же по погоде? В Симферополе прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем до плюс 19. В Севастополе облачно с прояснениями, ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 18. На южном берегу в Крыму в то же время переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов выше 0, днем до 19 градусов тепла. В Керчи тоже переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов, днем до 20 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. 8.14 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению нашей центральной темы эфира. Поговорим о том, что же происходит с водой в Крыму, какими остаются запасы воды в крымских водохранилищах и насколько, в принципе, сложна ситуация. Я напомню, что вы можете присоединяться к нашему разговору, вы можете писать свое мнение в комментариях, как это активно делаете сейчас. Напомню, что ведем мы нашу видеотрансляцию в Facebook и на YouTube страницах Крым Реалии. Заходите, присоединяйтесь, подписывайтесь. Ну и также напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я еще раз напомню, что вы можете присоединиться к нашим видеотрансляциям на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии и комментировать наши эфиры, как это делают наши радиослушатели, наши радиозрители, да, уже можно так сказать. Сейчас вот в Facebook у нас идет традиционная перекличка. Вот пишет нам Эсма Барасанова: «Доброе утро, Симферополь, смотрю, из Днепра с нами здороваются». Сумы тоже на связи. Ну, как мы видим, да, вся Украина с нами на связи сейчас. В этой теплой компании мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы, о том, что же происходит в Крыму с запасами пресной воды. Еще в конце февраля в водохранилищах естественного стока в Крыму оставалось порядка 100 миллионов кубометров воды. Вот о чем тогда сообщал российский Роскомводхоз Крыма. Я процитирую это сообщение. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на тот момент было на 84 миллиона кубометров меньше, чем к началу весны 2019 года. Вот сейчас этот показатель еще меньше. Издание «Интерфакс» приводит данные российского Роскомводхоза Крыма, актуальные на данный момент. Согласно этой информации, водохранилища естественного стока заполнены на 34%, наливные на 25%. Я процитирую сообщение «Интерфакса». По состоянию на 20 мая 2020 года водохранилища естественного стока заполнены на 34%. Их объем составляет 64,3 миллиона кубометров, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%. Объем их наполнения составляет 36,5 миллионов кубометров, что больше показателей прошлого года. Ну, так говорится в сообщении. Ну, давайте подобьем такой промежуточный итог, да, в абсолютных цифрах. Ситуация по водохранилищам естественного стока в Крыму выглядит так. В феврале 2020 года в них было уже вдвое меньше воды, чем ровно год назад, да, в тот же период предыдущего года, а за уходящую весну объем воды в них снизился еще на 1/3 от остатка, со 100 до 64 миллионов кубометров. Ну, вот такая ситуация выглядит по сообщениям крымских и российских средств массовой информации. Поговорим мы об этом с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько сложной, по вашим наблюдениям, сейчас является ситуация с заполнением крымских водохранилищ.
Ситуация сложная, и, скорее всего, она в ближайшее время нерешаемая, потому что больших осадков не предвидится, и заполнять водохранилища, тем более, что время осадков, осень, зима уже прошло, и заполнять эти водохранилища просто нечем. Это первое. Второе. Такую выстроенную, хорошую, ровную стратегическую цель, стратегический план использования водных ресурсов Крыма так и не создали вот эти вот местные российские власти, которые сейчас рулят Крымом, руководят Крымом. Вот. И поэтому вот тот план использования даже имеющихся водных ресурсов пока его нет. И приоритетным водонезависимость Крыма, которая была провозглашена в 2014 году пришедшими сюда властями, она все-таки оказалась проигрышной политикой.
Ну вот, если проследить риторику, да, официальную российских властей Крыма, то можно вспомнить и слова Сергея Аксенова, что нынешних запасов воды хватит Крыму и до середины лета, и, в принципе, такая успокоительная риторика, да, что воды в Крыму достаточно. Считаете ли вы так же?
Нет, не считаю. Ну, до середины лета. А дальше что? Где дальше брать воду? Опять эксплуатировать скважины? Середина лета – ключевое, наверное, слово в этом высказывании. А откуда с середины лета возьмется вода? Кто ее даст? Отсюда, вот из этого высказывания следует, что либо с середины лета они планируют как-то получать воду из Северо-Крымского канала. Это крайне маловероятно, учитывая настроение людей в Херсонской области, которые намерены перекрывать этот канал фермера, например, и не давать воду все-таки в Крым. Или же откуда-то еще. А откуда-то еще второй источник пополнения водных ресурсов, пополнения воды – это подземные воды. Подземные воды эксплуатируются уже и так достаточно, очень нецелесообразно. Неплохо эксплуатируется. Уже пошел в некоторых источниках, даже во многих источниках, подсос солоноватых вод, и эти источники из пресными стали солоноватыми. Бурить новые скважины – это тоже не выход, потому что будет наблюдаться та же самая проблема – минерализация воды. Поэтому ни то, ни другое. Может, у них есть какой-то третий вариант, откуда они собираются брать воду. Осадки? Осадков не будет. То есть вопрос нерешаемый.
Как вы считаете, почему не были в Крыму реализованы вот те проекты, о которых говорилось еще с 2014 года? Насколько я помню, вот в 2014 году первый приезд на тот момент премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым, он как раз-таки сопровождался совещанием, в том числе по вопросам водоснабжения Крыма. И тогда озвучивалось несколько проектов, например, строительство опреснительных станций на побережье Крыма для того, чтобы из морской воды делать питьевую. Почему, по вашему мнению, насколько вообще серьезно тогда прорабатывались эти вопросы, да, из того, что можно понять по открытым источникам, и почему ни один из этих проектов не был реализован?
Вот хорошее слово вы употребили, прожект, потому что это были именно прожекты, и они, в принципе, практически все были нереализуемые, кроме бурения скважин, то есть увеличения добычи подземных вод. Потому что тогда власти, вот нужно понимать ситуацию, наверное, людям, они встали перед фактом. События 2014 года свершились, воды нет, но людям как-то воду давать нужно. Поэтому они и начали говорить, это был просто обман. Просто обман, когда говорили, что построим опреснительные станции, они понимали, наверное, здравомыслящие люди, которые им советовали, но они советов не слушали, что опреснительная станция – это очень дорого, это нереально для Крыма. Кроме того, были такие же проекты получения, допустим, из субмаринных вод. Это все, в 2014 году, вот как всякое мутное время, оно выплыло такой пеной наверх, все эти нереальные проекты. Самый реальный проект получения воды из Северо-Крымского канала, который существовал до 2014 года, они просто не хотели допускать, потому что по политическим соображениям, исключительно по политическим. Вот. И все, что они говорили, это было нереализуемо. Это было для московских властей. Это было для того, чтобы удержаться при власти и получать огромную зарплату, которую они получали. Это было для того, чтобы как-то оправдывать свое нахождение при власти. Но один из самый реальный проект получать воду только из Северо-Крымского канала, он был настоящее земное такое действие, которое могло бы спасти Крым. Этого они допустить не могли. Вот эта водонезависимость, которую они провозгласили, это было на уровне лозунга, который только сумасшедший. Я имею в виду в политическом плане, мог сказать и реализовывать.
Ну, вот
это,
мы видим...
это вот исключительно один путь, да.
Но мы видим, что ситуация поступательно ухудшается, да, особенно вот в последний год, который в Крыму называют маловодным, и говорят о том, что да, проблема действительно есть, но мы видим, что проблема не просто есть, она очевидно есть, потому что уже невозможно даже увернуться, да, пользователям социальных сетей от разных картинок, фотографий, которые показывают крымские водохранилища, наиболее крупные, да, Симферопольское водохранилище, что там уже дно видно, и оно уже потрескалось, сухое и так далее. Вопрос мой следующий. Вот эта вот стратегия, да, эксплуатации подземных источников воды в случае вот нехватки, да, воды из других источников, насколько она, вот эта стратегия, может быть долгосрочной? Насколько еще Крыму хватит той воды, которая залегает под землей?
С учетом того, как они уже эксплуатировали в течение 5 лет эти подземные источники, этого хватит, по, как говорят специалисты-гидрогеологи, но годом на 2-3, если хватит, это хорошо. Потому что, вот видите, несколько лет они проэксплуатировали подземные источники и поняли, что это не выход. Большая часть этих источников уже задействована, новые бурить практически не то чтобы негде, а ну, немного места осталось, где можно новые скважины пробурить, хорошие, эффективные скважины. Поэтому года 2-3, а там уже проблема станет, это в лучшем случае, а там проблема станет более серьезная. И вот эту приоритетность добычи воды, получения, вернее, воды, они понимают, что эта проблема сейчас одна из самых приоритетных, даже он Путин об этом говорил, да. И поэтому они начинают, наверное, вместе с некоторыми другими предпринимателями строить такие планы. Вот я слышала и получение воды любыми путями, в том числе и созданием частного предприятия Северо-Крымского канала получения вот этой воды, потому что понимают, что скважины – это не выход. Поэтому ищут способы, как бы заполучить воду в Северо-Крымский канал. Честно, нечестно, обманом, не обманом, но любыми путями как-то получить воду. Потому что дальше население станет спрашивать, а где же вода? А как же вы сидите на своих должностях?
Маргарита, и я еще перейду, если будет у нас возможность такая, к внимательному прочтению и цитированию комментариев, которые оставляют под нашим эфиром. Но вот один из наших пользователей пишет, да, возможно, вы сможете что-то ему ответить. 100 миллионов кубометров воды для населения хватит с головой. Миколай Чик пишет, вот этот человек с таким ником. Как вы считаете, 100 миллионов кубометров, да? Я напомню, что это на данный момент это общая цифра того количества воды, которое содержится в водохранилищах естественного стока и в наливных водохранилищах. Вот всего в крымских водохранилищах, по данным крымского резкомводхоза, вот столько воды. По вашему мнению, Маргарита, этого достаточно?
Нет, конечно, потому что эксплуатационные, я подчеркиваю, эксплуатационные запасы, которые можно эксплуатировать, только одного Чернореченского водохранилища, которое снабжает Севастополь, один Севастополь только, это 44 и, по-моему, с половиной или 0,3, ну, 44 будем называть, миллиона кубометров. Дальше что? Вот где он видит эти 100 миллионов? Это первое. Пусть он распишет по водохранилищам и, если сможет, конечно, и захочет, по водохранилищам, как эта вода будет поступать в Крым, на какой период это хватит, как эта вода будет возобновляться, даже если используют, к примеру, эти 100 миллионов, да, а возобновлять откуда, из каких источников дальше брать воду? Поэтому тут возникают вопросы, конечно, этого не хватит, даже если есть эти 100 миллионов, а еще нужно эти 100 миллионов насчитать в водохранилищах Крыма, ну и пополнить, когда их будет при эксплуатации нужно пополнять ресурсы.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Мы продолжаем обсуждать то, что происходит с запасами воды в Крыму. И я напомню, что можно к нам дозвониться 8 800 10 06 926 с территории Крыма и соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам тоже гарантируем. Просто предупредите нас о такой необходимости. 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам тоже можно дозвониться. 044-490-2905. Ну, немного прочитаю, что у нас происходит сейчас в комментариях. Нам вот пишут, да, Кирчанин, зритель с ником Кирчанин, пишет, главное не сколько воды в водохранилищах, а как эта вода расходуется. Главное трубы менять, старые ржавые. Вот такое мнение. Кто-то требует перекрыть Днепр. Ну, это традиционная риторика, когда мы обсуждаем тему воды от определенной части наших зрителей. Вот удивляется кто-то, что Украина считает своим, а воду отключила. Ну, позиции Украины мы уделили не один эфир радио «Крым Реалии». Можете посмотреть в радиоархиве наших программ. Там четко излагается и логичность действий украинской власти, да, по какой логике она действует, и условия возобновления подачи днепровской воды в Крым. Неоднократно это обсуждалось и будет в наших эфирах далее, поэтому если вы еще не подписались на трансляции прямые радио «Крым Реалии» в YouTube, то обязательно это сделайте и не пропустите. Я напомню, что гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Оставляю я чтение комментариев и перехожу к разговору с нашим следующим собеседником. С нами на связи Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте обсудим такой аспект текущей крымской проблематики с водоснабжением. Я сейчас процитирую еще одно сообщение крымских СМИ. Сообщают, что до начала июня в рамках федеральной целевой программы развития Крыма планируется завершить строительство нового водовода от Ивановского водозабора до Симферополя. В оборот планируется включить 5 дополнительных скважин на Ивановском водозаборе. Об этом сообщает российский вице-премьер Крыма Юлия Жука. По информации из Федерального агентства водных ресурсов, подключение к действующей схеме водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных заборов, капитальный ремонт межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст Симферополю дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас Симферополь ежедневно потребляет около 150 тысяч кубов воды. И вот в связи с этим вопрос. Насколько сложной можно считать ситуацию в Крыму и в столице Крыма, Симферополе, если мы видим, что для того, чтобы дальше питать город водой, разрабатываются подземные скважины?
Ситуацию в Симферополе можно считать в некотором степени критичной, так как действительно количество воды в Симферопольском водохранилище уменьшилось в разы. Вот буквально вчера наблюдал последние космические снимки, которые доступны. В несколько раз сократилась площадь зеркала. И уже с космоса отлично видно, насколько не хватает воды Симферополю. Дополнительные меры действительно необходимы для того, чтобы обеспечить население питьевой водой. И можно было там с уверенностью говорить, что людям до конца лета, даже в тех условиях, которые наблюдаются сейчас, с очень малым количеством атмосферных осадков, что этой воды точно хватит. В принципе, для питьевых нужд может хватить и той воды, которая находится сейчас в водохранилище, несмотря на многие другие факторы. Просто эта вода может в некоторых районах города поступать нерегулярно, с определенными перебоями, либо вообще подаваться в определенных экстренных ситуациях, там не по водоводу, а развозиться транспортом, что, в принципе, в разные периоды существования Симферополя такое уже бывало. Только если раньше эта ситуация решалась за счет Северо-Крымского канала, и в такие месяцы, когда атмосферных осадков выпадало крайне мало, и площадь зеркала водохранилища сокращалась критично, тогда воду пополняли реверсами Северо-Крымского канала. Сейчас ищут такие обходные пути, которые, в принципе, на короткий период помогут решить проблему для населения исключительно для питьевых нужд. Но проблема в том, что такая ситуация надолго. Климат, он изменяется. И с изменениями климата атмосферные осадки выпадают весьма дифференцированно. В какой-то год их может быть больше нормы, в какой-то год их может быть значительно меньше нормы. И если говорим мы про сейчас, то на какой-то период, это период месяцев, дополнительный забор воды из резервных водоводов, если еще будут бурить новые скважины, действительно это все на какой-то микроскопический период поможет решить ситуацию. Что будет дальше? Ведь вода на полуострове, она все равно приходит в основном только за счет атмосферных осадков. И те водоводы тоже должны пополняться за счет локальных атмосферных осадков. Если будет наблюдаться такая же климатическая ситуация, то это все весьма на ограниченный период.
Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы примем звонок от радиослушателя, как мне подсказывают, из Белогорского района. Нам звонят. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло.
Со мной говорите?
Да, да, говорите, алло. Пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, господин Наглушин. Хочу вам сказать, что к концу года текущего вопрос будет решен. Решит его товарищ Чубаров. Вот вам предыстория этой ситуации. Вспомните, 2014 год. Если бы не Чубаров со своим штурмом парламента, еще неизвестно, ввел бы Путин свои войска или не ввел. Неизвестно. В 2015 году Путин объявил, Чубаров объявил блокаду.
Подождите.
Экономическую, энергетическую.
Я понял ваше мнение, только я не очень понимаю логические связи. Давайте, если вы хотите порассуждать о том, почему сейчас в Крыму нет воды, давайте вспомним тех людей, которые крымчанам обещали, что даже в случае перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу, Крым будет обеспечен питьевой водой и водой для полива сельхозугодий. Вы помните этих людей, которые обещали крымчанам это?
Я хочу, чтобы вы дослушайте меня. Алло.
Я вас слушаю. Я вас слушаю неоднократно в нашем эфире. Не первый раз, конечно же.
Вы не забыли, что...
Да.
Вы не забыли, что Чубаров обещается повести татар на штурм границы России? Не забыли? Так вот, в ответ Россия ведет войска в Херсонскую область и ведет канал России. Вот вспомните меня. Я говорю, еще полгода, и вода будет...
Я вас понял, да. Очередная иллюстрация к стихотворению, да, хочет ли кто-то войны, да. Ну что ж, такое мнение у нашего радиослушателя. У нас есть еще один звонок. Доброе утро, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да.
Это я, да?
Да.
Добрый день, Харьков, Игорь. Хотел спросить у Сергея, Путину как-то наплевать на людей крымчан, вы понимаете. Вот меня интересует, а как им военно-морской флот России обеспечен водой? Где они берут воду? И вдобавок вопрос, а как предприятия «Фиртоша» снабжаются водой? Спасибо.
Спасибо вам за ваш вопрос. Ну что ж, передаю я его Сергею Гапону. И напомню, что с нами на связи Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Ну что ж, Сергей, да, насколько это возможно, ответьте на этот вопрос. Я так понимаю, да, что первый касается того, кто является в Крыму крупнейшим потребителем воды, да, и где берет российский флот пресную воду для своего существования в Крыму. Вот давайте с этого начнем.
Да, дело в том, что Крымский полуостров достаточно большой по площади, и водосбор у него весьма приличный. И для питьевых нужд воды, в принципе, всегда будет хватать, даже в условиях достаточно большой засухи. Просто как раз-таки здесь правильно был задан вопрос, дело в приоритете. Если приоритет будет отдаваться как раз этому потребителю, то для него воды всегда хватит. Потому что местные реки на местном стоке дают достаточное количество воды, чтобы обеспечить непосредственно этого потребителя водой. А вот уже вопрос, как будет всему остальному населению перераспределяться вода. Вот это действительно большая проблема. И если населению еще худо-бедно будет хватать, то вот про сельское хозяйство, про развитие промышленности, про развитие туризма, это все уже такие вопросы, больше относящиеся к риторическим вопросам.
Ну, еще такой вопрос, раз уж мы туризм затронули, в этом году в Крыму достаточно сложная ситуация с туризмом, как и, в принципе, и во всем мире, да, потому что мы живем в период пандемии коронавируса, и в этой связи насколько позитивным вообще для Крыма обстоятельством, вот учитывая ситуацию с водой, может стать тяжелый курортный сезон?
Позитивный, весьма такой болезненный все равно слово, болезненный такой контекст. Действительно, то, что приедет намного меньше людей на Крымский полуостров, это скажется, наверное, в лучшую сторону, потому что местному населению во многих районах воды уже не хватает, и не нужно будет ее перераспределять на дополнительный приток людей. Можно будет сделать акцент на местное население, что очень хорошо. И, возможно, если вдруг так случится, то как раз-таки заменят коммуникации для того, чтобы в тех районах, где сейчас ситуация в прямом смысле слова критична, нигде просто воды в водохранилищах меньше, а где вода от этих водохранилищ попросту не доходит, и люди уже давным-давно пробурили скважины, и в качестве воды в этих скважинах совсем плохое. Есть такие районы, где пить воду совершенно невозможно, а эти районы, а если мы говорим про Западный Крым, они тоже туристические, и туда тоже едут люди, то там, конечно, то, что турист не приедет, возможно, так называемые местные власти сделают акцент на то, что каким-то образом будут менять коммуникации и решать проблему с водой вот хотя бы на этот локальный период, и за этот год людям станет немножко проще с водой.
Ну вот еще один вопрос передам вам от нашего радиослушателя. Пишет в комментариях, что вот дождь пойдет, и ситуация улучшится. По вашему мнению, насколько должны быть интенсивными и продолжительными осадки в Крыму для того, чтобы ситуация с водой выровнялась?
В любом случае, дождь пойдет, и ситуация с дождем будет улучшаться. Чем будет интенсивнее дождь, а это должны быть осадки, которые в виде проливных дождей в течение не одной недели, а возможно даже не одного месяца должны выпадать, чтобы полностью наполнить те резервы. Ведь мы говорим не только о водохранилищах, мы говорим еще о подземных скважинах. А эти районы, эти объемы действительно огромны. Тут, если будет даже идти дождь на протяжении двух недель практически без остановки в горных районах, еще есть временной лаг, пока все водохранилища наливного стока, местного стока наполнятся, и потом будут наполняться подземные резервы. То есть это период не одного месяца и период весьма интенсивных дождей. Но как только эти дожди опять перестанут идти, и крымчане не будут видеть дождей в течение нескольких месяцев, ситуация уже к осени опять может, к сожалению, повториться, и опять эта тема, к сожалению, опять станет для крымчан очень сильно актуальной. Тема нехватка воды. Это, к сожалению, надолго.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Далее мы беседуем с Владимиром Горначуком, российским активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте теперь поговорим о том, как минувшие 6 лет российские власти Крыма пытались решить водную проблему в Крыму. Или не пытались, по вашим впечатлениям, что происходило минувшие 6 лет?
Ну, хотел бы сказать, что проблема водоснабжения, она существовала с 2014 года и до этого. Пытаться ее решили различными методами. При этом эти методы носили какой-то хаотичный характер. Например, там, в 2014-2015 году для того, чтобы обеспечить север Крыма водой по руслу пересохшего северо-крымского канала, были проложены трубы инженерными войсками Российской Федерации, а также сооружены подъемные станции для того, чтобы можно было качать воду из района Тайгана, Белогорского водохранилища, вверх в сторону Армянска, Джанкоя. Потому что с водой тогда уже было понятно, что там будет труба. При этом речь не шла даже о возобновлении лесоводства того же самого в виде заливных чеков, а задача была поставлена для водоснабжения населения, при том, что предприятия расположены на севере Крыма, такие как Крымский Титан, Крымский Содовый Завод, потребляют огромное количество воды. Вот. И в 2015 году было принято решение о том, так как были исчерпаны подземные источники водоснабжения для этих предприятий, которые, напомню, принадлежат господину Фирташу, и сейчас фактически разберется банком ВТБ, насколько я понимаю, через арбитражный суд. Соответственно, были приняты решения о том, чтобы были пробиты новые скважины в подземные слои, которые никогда даже при Украине не используются, то есть на глубины 400-500 метров, для того, чтобы добывать воду. При этом началось активное засоление источников воды, питьевой для населения, и вода на текущий момент ни в Армянске, ни в Джанкое, ни на севере Крыма, она фактически непригодна для питья. В 2016 году началось засоление почвы в Нижнегорском районе, поднятие соли, которая была растворена и ушла в 70-е годы еще, и, соответственно, как бы падение производительности почв. Ну и, соответственно, в 2019-2020 году, если мы посмотрим анализ, что я делал в «Живом журнале», анализ выпадения осадков с осени 2019 года, там видно, что падение количества осадков естественных в 2019 зимой 2020 года было порядка 30% от нормы. Вот. Плюс, насколько мы знаем, сейчас климатологи и метеорологи предупреждают о том, что лето 2020 года будет очень напоминать лето 2010 года с аномальной жарой. При этом источники собственной воды, которые накапливались за счет осадков, как говорил предыдущий ваш собеседник, они практически исчерпаны в Крыму в виде водохранилищ. Соответственно, здесь встает в полный рост вопрос, связанный с водоснабжением, в первую очередь, населения, даже не промышленности, и, соответственно, нормирование подачи воды для населения. Хочется также напомнить, что в Крыму изношенность систем водоснабжения составляет порядка 70%. То есть, грубо говоря, там все трубы, которые подают воду в дома, имеют течи, и теряется до 70% воды, которая добывается из-под земли, она просто там просачивается в воду под городами и либо стекает в канализацию. И это тоже как бы большая проблема. То есть, соответственно, третий фактор, который повлияет на ситуацию, это фактор, связанный с увеличением количества населения, которое пока часто достаточно не видно из-за того, что под видом жилых домов строят апартаменты. Соответственно, в них нет регистрации, и статистика этих людей не учитывает. И это, в первую очередь, привязано к курортным городам, и к Симферополю, и особенно к Севастополю, где население уже увеличилось до 750 тысяч человек, то есть, как говорят статданные, при том, что официально как бы, там, количество людей, которые проживают там, согласно статистике, намного меньше. И вот эти ножницы водяные Крыма, как я их называю, они приведут к тому, что в этом году, на мой взгляд, неизбежно фактически водная катастрофа, да, то есть вплоть до остановки предприятий промышленных, которые потребляют воду, и, соответственно, нормирование в подачу воды в населенных пунктах. Поэтому то, что сейчас происходит с эпидемией, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что количество туристов, которые будут постоянно прибывать в Крым, ну, соответственно, водопотребление, оно должно, по идее, уменьшиться. Но так как мы знаем, что законы в России не соблюдает никто, то туризм, с учетом того, что границы закрыты фактически в России, он будет в нормальном режиме, и это как раз придет уже ко второй волне, мне кажется, эпидемии в Крыму, потому что вот эта антисанитария, отсутствие воды, оно, конечно, не будет способствовать здоровью людей.
Владимир, да, учитывая, что в Крыму так и не перешли, наверное, к долгосрочной стратегии решения водной проблемы, да, ограничиваться вот теми мерами, которые вы перечисляли, вот в частности, бурение скважин, но это на непродолжительное время, да, как бы решение вопроса, то хотелось бы спросить вас, вот с учетом того звонка, который был в нашу студию, позвонил слушатель и фактически угрожал новым этапом войны уже за Днепровскую воду. Насколько, по вашему мнению, перед российским руководством сейчас велик соблазн не решать проблему воды для крымчан, а пойти ее захватывать?
Знаете, я так вам скажу. Дело в том, что мы видим вот реакцию людей на конкретное попрание их конституционных прав там, в виде там, узурпации Путиным власти, да, когда они сейчас проводят так называемый референдум о его пожизненном правлении фактически, да, под видом референдума о кошечках, собачках, памяти, там, о чем угодно. И люди не возмущаются. Там, то есть как гражданские права людей ограничиваются, и ограничиваются достаточно серьезно. Там, в виде, например, того же самого ограничения выхода на улицу. При этом никто даже не вышел на улицу и не задал вопрос власти, что происходит. Поэтому до тех пор, пока люди будут терпеть, они будут терпеть, и будут рассказывать по телевизору о том, что там виноваты инопланетяне, Украина, Госдеп и Ротшильды. И я думаю, что до тех пор, пока люди сидят на улице, никаких резких движений в сторону Украины, захвата каналов не будет. Вот, ну, если люди терпят, зачем как бы нарываться на очередные санкции? Я думаю, так.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский активист, глава организации «Чистый берег Крыма». Говорили мы сегодня о том, что происходит в Крыму с водой. Напомню, на треть заполнены в Крыму водохранилища естественного стока. Это как минимум в два раза меньше, чем в прошлом году, да, я детально приводил все цифры, которые этого касаются, актуальные цифры в самом начале нашего эфира. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму с водой, и продолжаем вас информировать обо всем этом. Читайте сайт Крым Реалии, слушайте радио Крым Реалии. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Присоединяется ко мне Катерина Некреча. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей. Слышно отлично.
Что там и в комментариях? Что там в комментариях происходит? Я вот пришлось оторваться, ну, потому что беседую с нашими гостями эфира. А что в комментариях там пишут?
Я как страж комментариев. Но да. Я тебе скажу, что начало темы вообще эфира, конечно, было помягче. Можно было уследить за чем-то. Но я даже заблокировала одного пользователя. Но, в общем-то, дальше понеслась, как говорится. Но я тебе скажу, что, конечно, тема засухи водохранилища, она просто лидирует в этом опросе, скажем так.
Угу. Ну что ж, у нас есть еще одна тема. Еще одна тема, она касается ослабления ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса в мире. Вот Украина постепенно ослабляет эти ограничения. Многие люди возвращаются на работу, больше бывают на улице и общаются со своим окружением, не только через социальные сети. Для многих это радость, однако есть люди, которые вот уже привыкли к такому режиму самоизоляции, и у них отмена этого режима, отмена карантинных ограничений вызывает тревогу и страх. Вот поговорим о том, нормально ли не хотеть контактировать с людьми. Вот меня этот вопрос очень интересует, в частности. Как настроить себя на работу? Что делать, когда ритм жизни менять не хочется? Вот на эти и другие вопросы журналисты «Радио Свобода» искали ответ вместе с психологами Марьяной Великодней и Ильей Полуденным. Есть люди, которые...
Есть люди.
Да, Катя, продолжай.
Да-да-да, которых сидение дома устраивает по разным причинам. Иногда это банальное нежелание тратить время, деньги на дорогу. Иногда возможность сделать множество незавершенных до пандемии домашних дел. И вот что рассказывает, например, учитель украинского языка и литературы Александр Черкас.
Я не готовий, щоб карантин закінчився. Я його хочу продовжити ще десь на місяць, тому що мене задовольняє це сидіння вдома. У мене є купа справ.
Некоторые, наоборот, уже сходят с ума от сидения дома и ищут возможности как можно скорее вернуться в офис, дабы иметь возможность общаться с коллегами и находиться среди людей. Например, среди таких людей фитнес-тренер Александра Румянцева. Она соскучилась по работе в зале.
Звісно, я вже за два місяці дуже скучила за роботою і повернутися, ну, дуже хочу, тому що енергія, вона є, її кудись необхідно в потрібне русло, в потрібний напрямок використовувати.
Некоторые ограничения, напомним, уже сняли с 11 мая в Украине, а с 22 числа страна перешла на адаптивный карантин. Теперь жесткость карантинных мер будут определять власти регионов, поправка на эпидемиологическую ситуацию в области. После ослабления карантина люди начали возвращаться на работу добровольно и принудительно, так сказать, кто хочет, кто не хочет. И у некоторых это вызывает настоящий стресс или, как минимум, дискомфорт. Как быть в такой ситуации? Как комфортно интегрироваться обратно в привычный допандемийный такой период жизни? Психолог Илья Полуденный рассказывает, как изменилась психика человека за практически двухмесячное пребывание дома на карантине.
Происходит определенный процесс, называется адаптация. Ну, то есть всем известное слово. То есть сначала мы находимся в дикой тревоге. Это место называется, да, профессионалами экспозиция. То есть как подсвечивается это место, да, мы пытаемся сначала понять, что там, что это такое вообще. Обычно мы замираем, мы как-то начинаем, знаете, двигаться на ощупь. Вот если вы идете, и вдруг кто-то рыкнул в темном лесу, да, то человек начинает сразу хоп, и начинает как будто быть собранным, двигаться на ощупь. Вот. Так же, ну, происходит, и так если экстраполировать, то с нами во время карантина. Что произошло что-то новое, а как же быть, а что делать? Там, кому-то нужно переносить бизнес, а кому-то просто, ну, а если там человек, работник в фирме рядовой, то ему нужно учиться работать дистанционно. Как-то нужно понять вообще, как выходить на улицу, как общаться с людьми, как что покупать. То есть вот эта неясность. И пока эта экспозиция такая по дуге идет, да, человек адаптируется. В этом-то и ирония, что по сути, выходя из карантина, мы будем переживать все то же самое. Ну, то есть мы никогда не выходили из карантина, плюс дофига, да, каких-то переменных, которые на нас по-прежнему будут влиять. То есть неясно там, можно ли теперь пить из неодноразовой посуды, да, там, в ресторане, или как теперь там обниматься, здороваться ли за руку или не здороваться. Ну, то есть по-прежнему, ну, то есть когда мы входили в карантин, мы адаптировались, теперь мы будем адаптироваться, выходя из карантина.
Сложности в адаптации к условиям карантина возникли в первую очередь у представителей социальных профессий, тех, чья работа непосредственно связана с живым общением с людьми. Переход на дистанционную работу и невозможность напрямую взаимодействовать с собеседником стало для некоторых настоящим испытанием. Свою историю «Радио Свобода» рассказывает журналист Олег Павлюк.
Психологічно я був дуже не готовий до цього, оскільки різко довелося припинити особисте спілкування з колегами. І для мене це, власне, був шок. Довелося взяти дуже довгу перерву, аби спробувати адаптуватися до нових умов. Може, десь близько місяця, навіть якщо взяти загалом деякий час, я взагалі брав відпустку, аби не працювати, оскільки просто не міг взаємодіяти у такому електронному форматі.
Собственно, легче переживают стресс те, кто к нему готовился. Важно понимать, что пандемия и последующий за ней карантин при любых обстоятельствах будут вызывать у человека дискомфорт. Даже если личность привыкла к максимально интровертивному способу жизни, карантин нарушит значительную часть привычек. Готовность к стрессу – ключ к его более легкому переживанию. Мы сейчас послушаем психолога. Я помню, кстати, Оля Духнич, крымчанка, и психолог тоже говорила в наших эфирах о том, что нужно просто разумно все разложить по полочкам и подготовиться к новой реальности. Тогда все будет как бы ок. А сейчас мы послушаем, что же советует психолог Татьяна Великодная.
Коли ми маємо справу з пандемією та карантином, варто одразу визнати для самих себе, що стресу ніяк не уникнути. У будь-якому разі ця ситуація стресова. Такі якісь кардинальні зміни, способи життя. Питання не в тому, щоб цей стрес зовсім прибрати. Я доволі оптимістично дивлюся на ці речі, тому що все-таки і мені в моїй клінічній практиці це неодноразово довелося побачити. Людська психіка, вона дуже пластична. Мы такие высокоадаптивные истоты.
Есть те, кто, несмотря на желание не выходить из карантина, четко понимают, что у сидения дома есть негативные последствия. Это не только малая подвижность. Во время домашней самоорганизации, домашнего времени, можно войти в цикл плохих привычек, от которых после карантина придется избавляться. Избавляться очень тяжело. Это тоже стресс, рассказывает учитель украинского языка и литературы Александр Черкас.
Під час карантину я попутав дні і ночі, лягаю спати тоді, коли хочу, прокидаюсь теж, коли хочу. От, і це дуже погано вплине потім на моє життя, адже потрібно буде підлаштовуватись до робочого графіку.
Ну, собственно, психологи говорят, что стресса не избежать, к обратной адаптации придется готовиться, и также утверждает психолог Илья Полуденный.
Будет ли сложно? Ну, скорее всего, да. Есть ли какие-то рекомендации, как это упростить? Ну, честно, их нет. Это все равно, что человек как-то за зиму поправился. Ну, соответственно, чтобы согнать этот жир, придется немного попотеть. Но это входит как в норму. Ну, то есть, грубо говоря, через месяц задачи, которые будут существовать перед каждым в отдельности, или там, мы говорим там, о целом стране или группе, там, о бизнесе, они будут подстегивать к тому, чтобы скорее раскачиваться, адаптироваться.
Многие люди открыли неожиданно приятные грани карантина. Они говорят, что он им нравится и, в принципе, не горят желанием из него выходить. Они видят проблему в настрое на возвращение в тот ритм жизни, где придется добираться на работу общественным транспортом, стоять в пробках в автомобиле или на мотоцикле, делить с кем-то из коллег рабочее место и питаться едой из ближайшего фастфуда. Психолог Татьяна Великодная рассказывает, как настроить себя на возвращение к этой прежней жизни.
Багато людей, навіть деякі з подивом, відкривають, що їм легше розслабленіше почуватися на карантині. Інші люди говорять про те, що на них весь цей час дуже тиснув оцей, знаєте, такий брендований, сучасний, успішний успіх, який з усіх телеканалів, з усього інстаграму на них щоденно виливався. І це спричиняло дуже великий рівень тиску в тому, щоб намагатися вписати себе постійно в ці канони, кудись поспішати, дуже багато всього робити.
И вот тут вопрос для людей, посвятивших свою карьеру спорту. Карантин дается для них особенно тяжело, потому что тонус мышц и переизбыток энергии ввиду отсутствия нормального места для занятий вызывают нешуточный дискомфорт. Об этом рассказывает фитнес-тренер Александра Румянцева.
Ми фітнес-тренери звикли до такого темпу режиму життя по 3-5 тренувань на день. Високий рівень виносливості. Тобі все легко дається, коли ти працюєш з людьми, а тут ти прийдеш, почнеш щось робити зі своїми клієнтами і будеш тим же язиком на плечах все виконувати так же, як і вони.
Ну, резюмируем, да, данную тему таким утверждением психологов, что людей не стоит осуждать за их эмоциональную реакцию на создавшуюся стрессовую ситуацию. В вопросах принятия себя и изменения психологического состояния необходимо человека поддерживать. Вот говорит один из психологов, мнение которых приведено в этом материале. Мы приглашаем вас ознакомиться с материалом «Радио Свобода» полностью на сайте «Радио Свобода». Кроме того, мы приглашаем вас знакомиться с самой свежей и актуальной информацией из Крыма и о Крыме на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Вот, да, Катерина Некречи и Сергей Макрушин для вас провели этот эфир. Что ж, не могу без внимания оставить еще один комментарий. Тут у нас в комментариях под трансляцией люди доспорились уже до того, что выясняют даже национальность Митридата VI Евпатора. Ну, насколько я помню, там македонское и персидское происхождение у него было. Пытаемся оставаться вам полезными в любых вопросах. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы, будьте информированы. Сергей Макрушин и Катерина Некречи провели для вас этот эфир. Пока.